Почему памятники так будоражат общество? Сегодня мы постараемся разобраться вместе с нашими экспертами. Ну, напомню, что в пятницу в Орле открыли памятник царю Ивану Грозному.
А минувшей ночью в Москве смонтировали памятник князю Владимиру. Будем разбираться с феноменом. А это, в общем-то, история, которую, мне кажется, давненько мы не видели. Такого, в общем-то, дуплет, да, фактически. Установка скульптур людям, которых с нами нет уже одного тысячелетия, другого, по-моему, 500 с лишним лет. Профессор истории Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Александр Семенов у нас должен быть на связи, но вот куда-то отключился наш собеседник. Сейчас мы попробуем его перенабрать, потому что он висел, ждал, когда мы поздороваемся, и вот что-то произошло. С кем обсуждать эти истории, как не с историками?
Совершенно верно. Хотя интересно было бы спросить мнение простых горожан, почему князь Владимир вызвал столько нарекательств, столько споров и профессионалов, и, собственно говоря, бурное обсуждение в обществе, а зачастую даже и протесты градозащитников. Все-таки интересно, почему же мертвые так будоражат умы живых? Вот я пока напомню вам самые скандальные памятники Москвы, истории современности. Ну вот, например, памятник Пушкину. Это было когда у нас? Скандал вокруг этого монумента еще до его сооружения разгорелся. Памятник сначала хотели установить в тогдашней столице Российской империи, в Петербурге. И в 1855 году чиновники обратились к князю Горчакову, чтобы он разрешил строительство монумента в честь поэта и политического деятеля Александра Сергеевича Пушкина. Но он посчитал этот проект сомнительным и не дал согласия на его сооружение. Это было очень давно.
Александр Семенов у нас на связи, профессор истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Добрый день, Александр, слышите ли вы нас?
Добрый день, да, слышу. Спасибо за приглашение.
Спасибо вам, что ответили. Связь, правда, у нас не очень, но будем надеяться, что она постепенно станет получше. Так бывает со Skype. Скажите нам, пожалуйста, у нас первый раз вопрос крайне простой. У вас есть ответ на вопрос, почему в России в 21 веке ставят памятники царям, которым не ставили памятники даже при царях? Это я сейчас про Ивана Грозного.
Очевидно, это связано с политикой построения такой символической рамки для политического сообщества. Это связано с попыткой найти некоторые моменты, некоторые символические точки, которые бы позволили говорить о преемственности истории, которые позволили бы маскировать те драматические изменения, которые происходили в российской истории в 20 веке и в начале 21 века. И я полагаю, что это симптом вот такого, такой попытки сгладить.
Зависает у нас немножко связь. Я напомню, мы пытаемся узнать мнение эксперта, профессионального историка. Слышите ли вы нас сейчас, Александр? Здрасте еще раз.
Да-да-да, добрый день. Слышно ли меня?
Вот теперь вас снова слышно. Которые пытаются сгладить, кажется, на этом месте мы застряли.
Да, мне кажется, что это такая попытка, которая пытается проследить преемственность некоторой политики и маскировать важные драматические изменения, которые происходили в 20 веке и в начале 21 века. Вообще, в целом, это характерно для политики символической репрезентации прошлого, для построения исторической памяти. Попытка сглаживать конфликты и разрывы, которые существуют в пространстве прошлого. И в этом смысле эта часть исторической политики в России, она мало чем отличается от других стран. Что характерно, тем не менее, что вот эти памятники так или иначе связаны с темой государства. И вот в этом я вижу определенную специфическую как бы российское проявление вот этой исторической памяти.
Скажите, пожалуйста, ну вот если вы говорите о попытке сгладить, то пока то, что происходит в каком-то публичном пространстве, мне лично говорит ровно об обратном.
Взять ту же доску Маннергейма,
но мы сейчас про Ивана Грозного говорим, потому что, вот смотрите, например, наш коллега-историк Андрей Захаров, наш коллега-журналист, написал такую мысль у себя в Фейсбуке. Современная российская элита все больше напоминает позднеримскую. Римская элита увлекалась символическим, в ущерб экономическому и даже политическому. Наши ставят памятники Грозному, вешают доски в честь Маннергейма, пишет статьи про наоскопы и смотрит в рот методологам. А самое главное, власть получают вчерашние охранники императора. И это история, которая, мне кажется, говорит ровно противоположным, нежели о неком сглаживании.
Вы знаете, я вот в целом, я понимаю логику вот автора, которую вы цитировали, но не соглашусь. Маннергейм, может быть, в каком-то смысле выбивается из этой серии, но если мы посмотрим, например, на памятник истории Первой мировой войны, который поставили в Калининграде, то, что происходит в Москве, в Петербурге, мне скорее напоминает период последнего российского императора, начала 20 века, Николая Романова, Николая II. В этот момент тоже довольно широко развернулась такая коммеморативная политика, политика юбилеев, празднования круглых дат, построения памятников. Но вместе с тем, вот еще одна параллель, которую я вижу. Вы знаете, я вот недавно пролетел из Владивостока, эта территория была присоединена только в середине 19 века к Российской империи. И, конечно, так называемые русские древности, то, что связано с 16 веком, 17 веком, очень мало резонирует в этом регионе. И это вот и напоминает политику Николая II. При нем уже существовала большая Россия, континентальная Россия, а он, тем не менее, мечтательно возвращался в период 17 века, в период, как ему представлялось, где можно найти органическую целостность, неразрывность власти и народа. И это в каком-то смысле сделало, создало вот этот политический кризис. Дело в том, что вот это мечтательное возвращение в прошлого Николая II сделало его практически нерелевантным, сделало его малозаметным в той политике, которая разворачивалась вокруг в 20 веке, в начале 20 века, где основными вопросами был экономический рост, социальная справедливость и социальные антагонизмы, проблема культурного разнообразия и соединения этого культурного разнообразия в рамках единой политической конституции российского государства. И вот здесь я вижу эту опасную тенденцию мечтательного возвращения в периоды, так называемого национального органического прошлого. Это в каком-то смысле может быть политической проблемой для нашей большой страны.
Александр, вопрос, кто следующий? Точнее, кому еще сейчас мы будем ставить, по вашему мнению, памятник или вешать мемориальную доску?
Это хороший вопрос. Я, так сказать, не участвую в этих дискуссиях экспертных. Но мне кажется, что все-таки что-то будет связано с 1917 годом. Я напомню, что мы приближаемся к этому столетнему юбилею, который является и столетием февральской и октябрьской революции, и столетием обретения независимости, например, Финской республики. То есть там очень много таких интересных дат в этом году сплетено. И мне кажется, что будет какая-то реакция на 17-й год в 2017 году. Можно сказать, что первоначальная тема, которая была направлена на то, чтобы удалить, минимизировать это значение этой даты в исторической политике. Вот эта тема ушла. Я напомню, что министр иностранных дел Лавров публиковал статью о значении 17-го года. И там, значит, логика такая прослежена, что 17-й год — это год становления современной России как современной державы, державы 20 века. Я думаю, что поскольку эта тема вернулась в официальную коммеморативную политику, то что-то будет связано с этим.
Ну и последний вопрос не можем вам не задать. А герой нашего времени, что-то пока без памятников, пожалуй, что кроме Жириновского, который сам себе его поставил, СМИ пишут сейчас про некого героя Новороссии Моторолу, которого в Донецке в лифте взорвали. Вы, наверное, такие новости тоже слышите. Как вы думаете, вот таким людям могут поставить памятники в России в 21 веке?
Вы знаете, у нас в целом мало публичной дискуссии вокруг, она есть, но она не имеет того влияния на принятие решений, которые есть. Это мост Кадырова в Петербурге, который вы наверняка освещали. Мне кажется, что да, в целом можно ожидать разных сюрпризов. Мне было бы очень интересно проследить, как разворачивается публичная дискуссия по этому поводу. Я должен сказать, что памятник, мы иногда придаем слишком много значения этому, ведь иногда какие-то вещи оказываются непрочитанными, и очень интересно было бы посмотреть на то, какие памятники, которые были поставлены в современной России, обрели, народную славу, да, а те, которые поставлены, есть и которые, на которые не обращают внимания. Ставить памятники можно и нужно всем по разным поводам. То есть это, в принципе, возможность такая есть. Но есть те, которые генерируют вокруг себя интересную общественную дискуссию. И есть также моменты, которые связаны с разрушением памятников. Так что вы спрашиваете меня напрямую, что будет. Я, к сожалению, не могу предсказать прошлое, но я думаю, что в какой-то момент нам придется вернуться к тем памятникам, которые были поставлены за последние десятилетия, и посмотреть, насколько в этих символах отражается современная Россия. Или, скорее, там отражается некое мечтательное представление о том, какой должна быть Россия, которая не соответствует современным реалиям страны.
Услышали вас. Спасибо огромное. Мы говорим Александру Семенову, профессору истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Всех благ. Я надеюсь, что это не последний наш разговор. Спасибо вам большое.
Спасибо, что позвали.
Спасибо. Но мы двигаемся дальше. И после того, как мы получили оценку из Санкт-Петербурга, сейчас будем пытаться связаться с московскими экспертами, которые нам дадут свои комментарии на этот счет.
Да, еще раз напомню, что памятники вызывали скандалы испокон веков. Вот я уже говорила про памятник Пушкину, который в результате было решено строить в 1870-х годах, и, тоже вызвал он массу проблем и скандалов. Далее, вот, например, 24 мая 1992 года был поставлен московский памятник Кириллу и Мефодию, где тоже были проблемы, потому что прохожие начали находить ошибки в надписи. Далее памятник Петру Первому. Это, наверное, сооружение одно из самых скандальных, которое вообще когда-либо строили в российской столице. Зураб Целителли его сделал в 1997 году, и вошел он в список самых уродливых строений мира.
В Москве там новости есть. Помимо работ Зураба Константиновича, там свежие истории появляются. Как мы понимаем, минувшие выходные появился в Москве памятник князю Владимиру. И у нас на связи московский эксперт, историк Евгений Панасенков. Евгений Николаевич, здрасте, слышите ли вы нас? Добрый день.
Здравствуйте, слышу, что неправильное ударение.
Панасенков.
Ну, у нас часто так бывает между Петербургом и Москвой, мы не со зла. Простите нас, пожалуйста. Вопрос очень простой. Вам удалось увидеть памятник, который называется у нас князю Владимиру? И как вы воспринимаете вообще вот эту тенденцию современности ставить памятники первым лицам, но очень давно жившим, да, на территории России?
Ну, это первое лицо преступности, давно жившее, причем не у нас, еще до основания Москвы. Я еще не видел лично и очень не собираюсь на эту гадость смотреть. Я видел фотографию в Фейсбуке. Достаточно печальная однорукая металлическая болванка, которая, конечно, долго не простоит, ее снесут, как и памятник этому товарищу Грозному. Но вот пока... Ну, поймите, это же памятники не истории и не историческим деятелям. Это памятники нашей эпохи. И всегда памятники ставятся именно той эпохи, в которой они ставятся. И, безусловно, эпоха... такая агрессивная эпоха наступления мракобесия, она не могла не закончиться постановкой памятников символом мракобесия и агрессивности. Причем такой параноидальный, я бы сказал, агрессивности.
То есть это для вас прямой признак того, что мы скатываемся вот в эти печальные вещи, которые определяются термином мракобесия?
Да, конечно. То есть мы не скатываемся, мы давно скатились, нам тут уже как бы понравилось, мы устраиваемся, делаем такие как бы подушечки, одеяльца, пледики, чтобы все это мракобесие было теплее, роднее, удобнее. Вот. И это, в этом и ужас, что нам как бы это все приятно.
Евгений Панасенко у нас на связи. Евгений Николаевич, а скажите, пожалуйста, а что у нас будет следующим номером? Мы вот только что беседовали с вашим коллегой, профессором истории Высшей школы экономики Александром Семеновым. Он затруднился ответить, но сказал, что, очевидно, 17-й год и его столетие как-то еще скажется на всем на этом. Чего ждете вы? Мы видим, как появляются бюсты Сталина, например, да? Мы видим, как Жириновский сам себе памятник ставит. Что ожидаете вы дальше?
Ну, Жириновский — это, по-моему, самый актуальный, самый очаровательный памятник. Я бы его перенес на Лубянку. Поставил в центре, чтобы сразу иностранцы, которые приезжают фотографировать столицу, по Третьяковке ходить, видели, куда они приехали, куда они попали, чтобы все было честно и порядочно. Что касается чего ждать, ровно того, что и было в конце совка. Когда, значит, Кремлю нечем будет кормить население, да, особенно бюджетников, а скоро нефтяные деньги закончатся, вот тогда начнется опять гуманитарная помощь из Америки и прочее, и прочее.
Евгений Николаевич, а если бы от вас зависело, какой памятник поставить, кому бы вы поставили?
Ну, я бы начал с ученых и деятелей искусства. Но на самом деле лучше не ставить памятники умершим, а помогать живущим, потому что у нас много живых и талантливых людей, и нуждающихся, и вот им нужно помогать каждый день и очень серьезно.
Каким образом? Ставить памятники?
Нет. Организовать, наконец, меняемую внутреннюю и внешнюю политику, заниматься экономикой, а не нападать на всякие, так сказать, агрессировать против окружающих братских и бывших братских народов и все прочее. То есть заняться, наконец, собой, заняться делом, перестать заниматься пропагандой, перестать ставить идеологические вот эти вот, так сказать, финтифлюшки различного рода маразматикам прошлого и преступникам, убийцам. Вот, и заняться делом, наконец.
Скажите, пожалуйста, Евгений, очень важный вопрос. Вы только что упомянули, скажем так, соседние государства, соседние территории. И вот такой же вопрос мы задавали вашему коллеге. Давайте вашу реакцию узнаем. Герои нашего времени пока без памятников. Почему СМИ пишут про некого героя Новороссии Моторола, которому в Донецке в лифте взорвали? Так об этом пишет пресса. Как вы думаете, ему будет поставлен памятник? Является ли этот человек героем нашего времени? И кто, если не он, кому вот из ныне живущих, или там, не знаю, недавно нас покинувших, имел бы смысл какой-то памятный монумент организовать?
Ну, конечно, надо ему поставить памятник, причем вместе с лифтом. Это как-то должно объединиться в художественном решении скульптора, художника. Вот. И герой нашего времени может пониматься по-разному. Герой как герой нечто героическое, приятное, со смыслом дельное и позитивное. И герой как герой сводки новостей нашего времени, криминальной сводки и тому подобное. К сожалению, вот у нас почему-то любят прославлять героев именно криминальной сводки, которые там захватывают чужие амбары, потом прикрываются женщинами и детьми, так сказать, отстреливаясь за эти амбары и так далее. Это все отвратительно. Но это все пройдет, это проходящее, приходящее. Омерзительно, что это в 21 веке происходит. Вот это чудовищно, что мы, европейская, в общем-то, пусть и провинциальная страна, мы скатились вот до этого ужаса.
Так все-таки памятники, получается, по вашему мнению, ставить в принципе не
да,
нужно.
Да, получается, что там убийцы, предыдущие ребята, их эти, надо сносить. И здесь тоже что-то не так.
Изуверы.
Я просто не совсем понимаю, ну я понимаю, почему инфоповод, что Иван Грозный и Владимир, да, и да. Конечно, им нельзя, потому что это два преступника, это бессмысленно.
Это мы вашу мысль услышали, да.
Да, а нынешним, например, можно было бы поставить в Петербурге Бродскому, потому что Бродскому до сих пор нет приличного, вообще нет памятника в Петербурге. И почему мы обсуждаем вдруг непонятно кого, когда можно обсуждать великих ученых и деятелей культуры, русских и нерусских, прошлого и настоящего? Почему не поставить памятник Вавилову, да, кстати, замученному? Почему не поставить памятник, просто взять нобелевских лауреатов, наших и не наших, сделать общий памятник искусству, науке? Хотя лучше все равно издавать книжки, учебники, на это потратить деньги в нищей стране, а не на памятники. Но уж если вы хотите поставить памятники, поставьте нобелевским лауреатам хотя бы. Начните с этого. Потом уже можно там с лифтом разобраться как-то.
Ну, как мы понимаем, у нас с диалогом трудности на этот счет, да, как-то общественного обсуждения нет, и даже у вас возникают проблемы в работе с нашими коллегами-журналистами. Как мы понимаем, вы буквально на днях из эфира общественного телевидения России вышли просто, да, вот встали и ушли. Что это было, скажите?
Это было самоуважение, уважение к себе, и на самом деле интеллигентность, это прежде всего уважение к тому, это адекватность, это уважение к тому, что следует уважать, и выслушивать. Знаете, я ехал, я готовился, я пришел, почему я должен выслушивать, тратить свое время на невежд, тем более невежд с врожденной менопаузой, простите, я не понимаю.
Ну, будем надеяться, что после общения с нами, с петербуржцами, у Евгения Панасенкова останется хорошее впечатление, несмотря на то, что мы сначала сделали неправильное ударение, Евгений Николаевич.
самые приятные уже впечатления. Вы замечательные ребята. Желаю вам удачи.
Спасибо вам большое. Забродского отдельный респект. Нам пишут наши пользователи, говорят, это правильно. Эта мысль странным образом еще никому не приходила в голову.
Удивительное дело, да.
Историк Евгений Панасенков у нас был на связи. Спасибо вам, Евгений Николаевич. Надеюсь, что не последний раз.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо.